К счастью, устраивались они недолго. Соскочив со своих мулов, они улеглись прямо на землю и тотчас же уснули. Тишина и спокойствие снова царились над спящей пустыней. Но вдруг странный звук снова нарушил сон наших путешественников. — Что это? — испуганно воскликнула Гертруда, вскакивая на ноги. — Это просто осел кричит, — сказала Фатима. — Действительно? То кричал один из осликов, вероятно, обрадованный тем, что ему посчастливилось найти клочок зеленой травы, и таким образом выражал свою радость. Крик этого ослика не был так резок и пронзителен, как крик его европейских собратьев, но продолжительность его заставила путешественников сильно обрадоваться окончанию этого пения. — Ну, наконец-то! — воскликнула Гертруда, когда осел замолк. Он допел свою арию, а то я уже думала, что он пропоет тогда с самого утра. Однако, едва только один певец закончил свою партию, как другой начал в другом тоне. — Увы, — воскликнула Фатима, — теперь нам не дождаться конца. Теперь все они, один с другим, будут проделывать то же самое. Я знаю их привычку. — Неужели? — Да, непременно. Они всегда так делают. Если только один начнет, то все последуют его примеру. А ведь их более 60. Этот концерт, наверное, будет продолжаться более 3 часов. — Да ты уверен ли в этом? — Вы сами услышите. Я не ошибаюсь, — жалобно сказала Фатима. — Но в таком случае нам нечего и думать о сне. — Ну, конечно, какой тут сон? — Так это весьма невесело. Подобного же рода разговоры происходили, вероятно, и в соседней палатке. Отовсюду слышались раздраженные голоса, ропот и воркотня. А между тем третий, четвертый, пятый и шестой ослы затянули свои монотонные серенады. Наиболее гневным и нетерпеливым слушателем этого ослиного концерта являлся, конечно, Тироль Смис. «Замолчите ли вы, скверные, неблагородные животные! Вы не можете даже дать покоя такому джентльмену, как сэр Буцефал!» — яростно рычал он. Схватив попавшуюся ему под руки палку, он устремился с ней туда, где находились ослы, и принялся тузить, что было мочи очередного певца. Тогда ослами овладело какое-то музыкальное бешенство. Заслышав жалобные звуки истязаемого товарища, они все хором завели такой громкий концерт, что он сделался положительно нестерпимым. А Тироль Смис, ослепленный яростью и своим великим усердием, принимая это крещендо за личный вызов, тузил несчастного концертанта все сильнее и сильнее, невзирая на крики и угрозы берберов, озлобившихся на англичанина до последней крайности. Вержиль также подоспел к месту происшествия. — Оставьте! Перестаньте! — кричал он мажордому. — Вы только хуже раздразните их так. Я знаю верные средства успокоить ослов и заставить их замолкнуть. Пойдемте со мной. Затем денщик призвал и остальных слуг, сделал им необходимые указания, и, к величайшему удивлению всех, через несколько минут водворилась полнейшая тишина после ужаснейшего шума и гамма. Мысль Вержиля и средства, примененные им, были весьма просты. Зная, что ослы, как это всем известно, только тогда кричат с полным удовольствием, когда задирают хвосты вверх, Вержиль придумал заставить их опустить хвосты весьма остроумным способом. Он пригнал их все к тому месту, где были свалены тюки, и с помощью своих товарищей стал привязывать к их хвостам концы веревок, которыми были перевязаны товары. Ослы нашли такого рода аргумент весьма убедительным и перестали кричать, потеряв всякую охоту концертировать при новых условиях. Посмеявшись от души над средством, примененным находчивым Вержилем, все с величайшим удовольствием отправились отдохнуть еще немного перед отправлением в дальнейший путь. В 4 часа утра голос Мабруки возвестил нашим путешественникам, что пора двинуться дальше. Наши друзья один с другим выходили из своих палаток и весело оглядывались по сторонам, как вдруг голос Виржили привлек всеобщее внимание. «Ах, проклятые собаки-арабы! Этакие висельники! Уж поплатьте же вы у меня за это!» — восклицал он. «Что там такое, Виржиль? Что случилось?» — осведомился господин Мони, выбежавший на его крик.
«Да то случилось, сударь, что эти канальи, эти черные собаки, убрались отсюда раньше нас и увезли с собой все наши запасы, все ящики и тюки с провизией».
«Неужели?
Что ж мы будем делать?» «Да вот, смотрите, эти черти все увезли, ведь ничего не оставили, и мясо, и все консервы, и сухари, и печенье, не исключая даже бурдюков с водой, которая была им вовсе не нужна, потому что здесь больше воды, чем им нужно. Нет, эти черти забрали нашу воду просто для того, чтобы досадить нам, а такие негодяи».
«Надо отправиться за ними в погоню», — сказал Норбер. «Они, вероятно, не могли еще далеко уйти за это время». «Как вы думаете, Мабруки?» — обратился к проводнику господин Керсан. «Что вы на это скажете?»
«Я полагаю, что это будет бесполезно», — сказал старик. «Даже если мы нагоним их, что, вероятно, вовсе не трудно, они уж во всяком случае успеют к тому времени припрятать всю нашу провизию в песок, и как только завидят нас, тотчас же бросятся все в рассыпную».
«Но что же нам делать в таком случае? Ведь не умирать же нам с голоду, по их милости».
«Горю помочь можно», — сказал Мабруки.
«Как?»
«Нужно отправиться в Зауиа-Даис и купить там съестные припасы».
«А далеко это?»
«Приблизительно около 3 миль к востоку отсюда», — сказал Мабруки. «Но дорога слишком плоха для лошадей».
«Если так, то как же нам быть?»
«Я могу отправиться туда с 2 верблюдами и их вожаками и нагнать вас на следующей остановке, если хотите. Сбиться с дороги вы здесь не можете, вам следует идти все время прямо на юг. Любой из этих арабов может вам указать дорогу».
Предложение-то было принято и тотчас же приведено в исполнение. Мабруки отправился с 2 арабами и 2 верблюдами, тогда как остальные принялись убирать палатки. В этот момент появилось какое-то странное существо, в котором очень трудно было узнать всегда столь безупречно корректного Тироля Смиса. Тем не менее, это был он, мокрый, облепленный грязью с головы до ног, в самом жалком виде. Общий взрыв хохота приветствовал его появление.
«Я положительно не понимаю, что со мной случилось. Надо полагать, что был настоящий ливень для того, чтобы я мог пробудиться в таком виде».
«Это не шутка»,
— пробормотал Виржиль, как будто озаренный какой-то новой мыслью. Не сказав никому ни слова, он побежал в ту палатку, где образцовый камердинер и мажордом провел ночь и нашел ее буквально затопленной. Вся палатка представляла собой сплошную лужу, в которой плавали пустые бурдюки.
«Ведь это еще новая шутка этих каналей берберов», — сказал Виржиль. «Ведь это они вас отблагодарили за избиение их ослов. Вы думали, что они простят вам это? Нет, не такой это народ. Надо еще благодарить за то, что они бурдюки нам оставили», — весело воскликнул доктор Брие, человек очень оптимистического темперамента. «По крайней мере, мы можем наполнить их водой из этой лужи».
«Из этой лужи?» — воскликнул Виржиль. «Отплесками этих грязных арабчат? Как так?»
«Они все так прекрасно выкупались в этой луже, что теперь в ней не осталось ни одной капли чистой воды. Это не более как помои».
Все с прискорбием согласились с тем, что Виржиль прав, но гнев Тироля Смиса положительно не знал границ.
«Нет воды? Ни одной капли воды?»
— отчаянно восклицал Тироль задыхающимся голосом.
— Да, ни капли.
— Но тогда как же я приготовлю туб для сэра Буцефала?
— восклицал Тироль Смис, весь красный от злобы и негодования.
— Приготовить что для сэра Буцефала? Туб? Ванну? Вот что?
— Ну вот,
— весело воскликнул Виржиль, рассмеявшись.
Это последний из всех наших забот. Клянусь вам, что сэр Буцефал, ваш господин, от этого, наверное, не умрет. Но это уверение нисколько не успокоило негодование почтенного Тирлес Смиса.